Да. Сегодняшняя лекция будет называться «Пятый элемент». Все видели кино «Пятый элемент»? Да, там Брюс Уиллис такой вообще молодец. Ну, суть какая «Пятый элемент»? Там было земля, вода, воздух, и вот как бы их включили, и земля будет спасена, потому что вот это какая-то нечисть на землю летит, а без любви ничего не получилось. В общем, там суть «Пятый элемент» – любовь. Да? Любовь – это Бог. Ну, я хочу для, традиционно, все, что я вам скажу сегодня, да, это я так думаю. И то, что я думаю, никто вообще не может обсуждать. Обсуждать и делать из этого какие-то выводы административные. Вот, поэтому, пятый элемент. То есть, трактовать высказывание принадлежит кому? Автору высказывания, да? Как и всем свободным, нормальным людям. В общем, четыре стихии активированы, а вот пятый элемент, это вот любовь. Любовь – это Бог. И я хочу зачитать, а можно Бхагавад-гиту вот красную вот там взять? Ага, спасибо. Вот. Так, как раз у меня тут закладочка. Вот так вот. Вот так аккуратно. О. Так. Бхагавад-гита 18.13. За любым действием стоит пять причин. И сразу комментарии. Сверхдуша занимает. Бог, любовь, занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом. Действия, совершенные по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. А это свобода. То есть кармы нету. А следующий текст. Тело, душа перечисляется. Что же это за пять этих интересных вещей? Тело, душа, органы чувств, усилия и сверхдуша. Вот пять. Все это пять составляющих любого поступка. Комментарии. В конечном счете все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого, как его друг. В конечном счете, да? Едет машина, ДТП, там кто-то собака перебегает, дорога бывает разная. Но самое главное, какой водитель? Какой водитель? За ним последнее слово. Он может все изменить, исправить в худшую, в лучшую сторону. Всякое действие, правильное или неправильное, что важно? Правильное или неправильное? Все думают, что Бог занимается только правильными вещами? Отнюдь. Правильный и неправильный, который человек совершает телом, умом или речью, определяется пятью причинами. Комментарий. Любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. То есть есть такое. Я тут без Бога сам на себя надеюсь, до конца не доведешь, если ты на него не надеешься. Или сложил ручки, там Бог управит, не получится. Понимаете, кто доводит до конца, а кто не доводит до конца. Кто успешный, кто неуспешный. Кто успел, а кто не успел. Итак, любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. Поэтому, это 16 текст, того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такими, как они есть. Я тут на этот комментарий, немножко свой комментарий. Почему? Потому что одно из определений глупца – это человек, который не знает, что ему делать. И Бхагавад-гита говорит там в другом тексте, никто вообще не знает, ни одно живое существо, что ему делать, за исключением тех, кому там это изнутри, там сверхдуша подсказывает. Она подсказывает непосредственно перед действием. То есть вот этот пятый фактор, пятый элемент, если не сработает, то ты глупец. Глупец. Одно из определений глупца. Тот, кто не знает, что ему делать, где мое предназначение, я ищу свой предназначение, еще горжусь этим. Да ты глупец. Ты глупец. Если ты его ищешь, ты глупец, ты не знаешь это, написано, никто не знает. Ему будет подсказано свое время. Так, поэтому, кто считает, нельзя назвать человеком разумным, ну тут мягче, способны видеть вещи такие, какие есть. Мы должны видеть не только четыре материальные причины, но и высшую, действенную причину всего происходящего. Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя единственным исполнителем, такой человек неразумен. Продублировано, что, ну, не совсем умный, да? Итого. Там, это я все в сокращении прочитал, там комментарии огромные, Прабхупада замечательно написал. Итого. Без Бога максимум, нет, не так, не максимум, минимум скучно, максимум страшно. И между этими там какие-то градации. Но когда страшно, мы шевелимся, когда страх, он немножко бодрит, да? Бодрит. Но мы недооцениваем скучно. Скучно — это еще хуже. Там, потому что скука, она и бодрость твою уносит. У тебя даже все есть, все вот эти четыре материальные причины, да? То есть Бог говорит, я приключение. Я приключение. А тут скучно. Нет приключений. Нет приключений. И вот мне скучно. И бодрости никакой нет. Эта скука просто меня сожрала. Сжирает скука. Это страшно. Потому что когда страшно, ты что-то дергаешься, какие-то получаешь. То есть, ну, Бог тоже там участвует. Вроде ты на территории дьявола находишься, но ты бегаешь, бегаешь. Ты думаешь, как бы с этой территории уйти, где вот спокойно, и Бога находишь. А это скучно. Ты вообще не дергаешься. Ты не горячий, не холодный. Ты просто вот таешь. Скучно. Скучно, господа. Это самое страшное. И за этой скукой больше всего... А что такое скука? А скука — это все есть, только Бога нету. Приключения нету. Приключений нету. Как это, я звоню одному человеку и говорю, может, лекцию? Он говорит, ой, некуда, ой, некуда, там такой ремонт, там вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, когда много действий, есть что сказать. Говорит, вот нечего сказать. Рутина. Много делаю, а сказать нечего. Значит, ты ничего не делаешь. Понимаете, страшная вещь какая. Есть такая притча интересная. Один паломник шел, очень он узнал там где-то святой, который вообще на все вопросы отвечает, и он пошел туда. Шел, путь не близкий, заночевал по дороге, ему там еще день пути. И так прикорнул, и слышит, какие-то две птички разговаривают человеческим голосом. И они упоминают про того святого. Может, ему привиделось. Ну, в общем, он услышал. Это одна птичка говорит, а вот тот святой-то уже тот помер как два дня. Это как? Ой, жалко. Такая личность покинула наш мир, как же мы там это будем. А тот так очнулся, думаю, ну вот, шел и зря. Потом, ну, пойду хоть на могилку взгляну там. Может, что-то ко мне там озарение какое-то. Приходит он, жив, здоровеханек, занимается какими-то вещами, к нему приходят люди, он отвечает на вопросы, он говорит, а слушайте, а я вот слышал, что вот вы так умерли. Он говорит, да, я вот эти два дня занимался хозяйственными делами. Да. Считать мертвым. Да, это надо заниматься, но если это тебя засосет, суета, сует и томление духа. Дух-то томится, суета, сует. Вообще, можно сказать, вот этот, как его, Экклезиаст, да, он же Соломон, он же Экклезиаст, он же Гога, он же Жора, как в каком-то фильме, да, он же Соломон, он же Экклезиаст, одна и та же личность, он суета, сует и томление духа. Вот все, что я делаю, суета, сует. И эта суета, сует с Богом, она приключение, и она останется в вечности, и про нее Шримад Бхагаватам напишут, но если это без Бога, суета, сует и томление духа, ты Бога туда не допускаешь. А если одна причина из пяти не допускается, а она основная, вообще скукотища, и там тебя не будет, и потом без него ты даже не будешь знать, что с этим делать, со всем этим гамбузом, потому что все у тебя есть, а его нет, и ты глупец, потому что сознание, да, само слово говорит, что есть без него, ты никакого знания нету, никакая начитанность не спасает. То есть вот скуку мы недооцениваем, она забирает бодрость. И я смотрел какой-то детский фильм «Огонь, вода и медные трубы». Помните, старинный фильм? И там меня поразило, там такие изречения. И одно из них я запомнил. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Понимаете? То есть какие бы приключения там, негативные даже, какие-то с какими-то травматологией, с каким-то ущербом, это все ерунда. Но если ты духом упал, вот это уже все. И причем духом ты можешь упасть при полном здоровье и при полной экипировке. Все равно ты пропал. Все равно ты пропал. То есть пятый элемент главный. И, в принципе, и он духовный. А эти материальные элементы, про них так и пишется. И Прабхупада говорит, он говорит о 26 качествах святого человека, или духовного, кто-то говорит, и всего одно из них духовное, остальные материальные. И он говорит, если у тебя даже материальных нет, но есть одно духовное, оно называется преданность. Преданность — это когда ты слушаешь, что он тебе говорит, и делаешь. Тогда у тебя все эти появляются. Если у тебя все эти 25 есть, а ну ты его не слушаешь, ну возгордился, да, возгордился, то есть они у тебя потихонечку деградируют, пропадают, и ты в них запутываешься. Итак, вот такой стишок. Вся жизнь проходит в суете, чтобы не остаться без гроша. Дела мы делаем не те, к которым тянется душа. Не те. Душа к чему-то. Вот. Дух дает жизнь. В Библии написано, буква убивает, дух животворит. И вот эти очень много суетных вот суетных тружеников, я их так назову, которые, они обижаются на все духовное, потому что вообще дух никак не связан с человеческой как бы праведностью. И вот где суеты больше, в городе или в селе? В городе, да. Почему? Ну, причин, наверное, вот много. Например, в городе больше возможности развратиться. В селе как-то некогда там, да. В селе там больше ответственности. А здесь как-то мы дифференцированы. Это один делает, это другой делает.
Меньше,
да. А если развратишься, значит отход от призвания, значит больше суеты. Но основная причина в том, что в городе все чужие друг другу, нет никаких личностных отношений, а в селе там, ну, все перекумились уже, да, все друг друга знают, соседи, там есть личностные отношения, все обо всем знают. Вот. И все-таки, и много сейчас всякие гуру говорят, вот надо быстро в село. А я так думаю, что в наше время, ну не надо в село. Понимаете, потому что эпицентр разврата, эпицентр деградации в городе начинается. И это в наше время будет бегством. В другое время, когда было бы все хорошо, ну что бы не в село, если там творю что-то такое, ну, творю там, ваяю что-то, потом все люди узнают. А если просто там гуна другая, да, там воду не травят, там этих джи этих не поставили вышек, голова не так болит, коровки там, пчелы жужжат, все хорошо. Хорошо, а что ты там будешь делать? Ты там что-то делаешь, как твоя вот роль в этом мире? Ты что, зря родился, что ли? Или родился, чтобы просто пожить, понаслаждаться?
Землю обрабатывают.
Да, то есть, и я знаю многих людей, которые ушли туда. Потому что им гуру сказали, и ничего хорошего в этом не. Потому что я более эффективен в городе. В городе вся коммуникация, потому что весь народ в городе живет. В городе народ. Другое дело, что все, этот бардак надо как-то прекращать. Но как я могу его прекратить, если буду там где-то на селе? То есть надо занимать какие-то места и выруливать. Вот читаю стишок еще на эту тему. А город обойдется без меня. Там суета, вокруг чужие лица, а если город первая столица, я в нем, как муравьишка подле пня. Народ спешит, куда спешит, спроси, ведь не ответит, потому что занят. Я столько мельтешни увижу за день, что свят, 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 и Боже упаси. Другое дело, райский уголок, в деревне, на полях, на огороде, душу свободно, радуюсь природе, великолепие вам и невдомек. Вам, горожанам, бледным, как поганки, не видящим ни солнца, ни луны, вам только о офис, денежки и банки, где встретят вас говсеки и лгуны, где выгоду блюдут, где вас обманут. Но есть села открытость и наив, журавль, колодец, ведра в нем не канут, вода чиста, как песенный мотив. Ну и не сторонних не сторонник беглецов, хотя человек ищет, где лучше, а вот и нет. Это про животных. Это животное ищет, где лучше. А человек делает, где лучше, чем было до него. Вот это человек. Эти по Вриндаванам куда-то разбежались, вот и это какую-то вот энергию. Ты сам должен быть источник энергии и источник реальности. Вот это человек, А человек – это тело, душа и дух. Если пятого элемента этого духа нету, то ты не человек, ты недочеловек. И ты, конечно, будешь как животное петлять и бежать, где лучше, где праны больше, понимаете? А настоящий там вайшнав или, смотрите, любую традицию возьмите, христианство. Уверовавший не отравится, будет брать змей, они покусают, а ему хоть бы хны. Не то, что там ГМО какое-то, да? Вайшнав, да ему вообще все равно, где быть, хоть в раю, хоть в аду. Ему дело делать надо. Возьмите буддизм. Вот эти, которые ищут вот все, чтобы хорошо, это суета-сует, ну ее. Подальше их называют, как это, архаты. Они их презирают, все буддисты, этих архатов, которые так вот зависли и смотрят, они чисты полностью. Бодхисаттвы. Это наши пацаны. Бодхисаттвы. Они приходят, идут в самую грязь и вытаскивают, и всем помогают. Всем помогают. Всем помогают головку там поправить. Вот. Иначе, если человек не делает, где лучше, чем было до него, значит, у него дух томится, и его пожирает суета. И вот есть больше всего про суету у нас есть специалист-экклезиаст. Я его сейчас прочитаю. Оказывается, суетой может быть вообще все. Даже самые красивые вещи. Самые красивые вещи. Экклезиаст со второй главы. Я предпринял большие дела. Учитывая, что это был царь, у него было очень много возможностей. Соломон, потомок Давида. У него там все было. Ну все было. И при нем буквально, вот говорят, история там израильского народа, практически вот при Соломоне только оно и было. Ни до, ни после ничего этого не было. Там все 40 лет всего было. До этого был полный раздрайв. Не было никакой истории. А вот при нем было. То есть он действительно мудрец. И он говорит, все бесполезно. То есть это самый лучший. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил виноградники. Хорошие же дела, да? Построил дом, посадил дерево, да? Устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них полей произрастающих деревья. Приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня. Также крупного мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал все серебра и золота и драгоценности от царей и областей. Завел певцов и певиц, услаждение сынов человеческих, разные музыкальные народы. И сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. То есть он не просто стяжатель. Мудрость. Чего бы глаза не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. И на труд, которым трудился я, сделал их. И вот. Все суета-сует и томление духа. Кто-нибудь из нас хоть маленькую долю сделал вот такое, да? И у нас еще там драйв. А он говорит, вот все сделал, говорит, суета стоит. И нет от них пользы под солнцем. Интересно. А я делаю такой вывод. Все, что делаешь для себя, все суета. И нет никакой пользы. Потому что параматма никогда не говорит, что ты должен сделать для себя. Все, что делаешь для себя, для своего здоровья, чтобы ничего не болело, это нет в этом никакой пользы. В конце концов, это, а вот то, что сделаешь для других, с Богом, вот это не суета. Это останется с тобой всегда. Это не уйдет. Вот. Вот. А Соломон что-то не просек. Ну ладно. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и глупость. Может, мудрость? Много знаю, да? И сказала сердце моем, и постигнет... И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым и сказал я в сердце своем, что и это суета, потому что мудрый умирает наравне с глупым. Возненавидел я жизнь, потому что противно стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все суета, суета, томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который после меня. Делаем вывод. Для жмота и эгоиста все суета. Значит, убираем для себя и убираем жадность, и суета, она уже не суета тогда, а Божьи дела. А так, смотрите, мотив важен. Глава 7. Сердце мудрых в доме плач, а сердце глупых в доме веселья. Вот в чем дело. Оказывается, Соломон-то безбожник получается. А ведь это лучший персонаж Ветхого Завета. Лучший. Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. А я знаю. Вот он что-то не нашел в окружении. Нашел я, что горше смерти женщина. Ну вот видите, вот пошло. Потому что она сеть. Ну не знаю, что за геноцид, да? А сердце ее силки, руки ее оковы, добрый плод перед Богом спасется от нее. А грешник уловлен будет ею. Чего же еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчина одного из тысячи не нашел, и женщины между всеми не нашел. Я знаете, что вспоминаю? Вот я в таком настроении, например, хожу, смотрю, вот все святые вокруг. Искать не надо. Вот я в настроении, да, и глаза мне вот это вернули, вот, и Божье зрение, я смотрю, ну, аж все же Божьи, да, я их вижу. Более того, если считается, что Бог, когда смотрит на этот мир материальный, Он его одухотворяет. А если я с Богом и смотрю на мир, я его одухотворяю, и на кого не гляну, все здорово, да. И знаю другую ситуацию, когда я однажды там, надо было мне лечить одного алкоголика, хороший парень, но алкоголик, вот уловлен в эту сеть, и вот мы идем вместе с ним, идем, и каждые 5 метров алкаш, каждые 5 метров алкаш, я столько, много их не видел никогда, а он говорит, так везде так, вот. Какой мир у Соломона? Посмотрите, он не нашел ни одного порядочного человека. Смотрите, лучший из лучших Соломон. Для меня он лучше даже того Давида, потому что тот в крови вот утонул и утопил всех, а этот нет. Он сделал мир. Он сделал мир, за что был проклян евреями. Что он там отступил, надо было мочить всех дальше, а он сделал мир. Он прекратил убийство народов. И смотрите, все равно что-то не так. Праведников постигает то, что заслужили бы дела нечестивых, а с нечестивым бывает то, чего заслужили бы дела праведников. Отнюдь. Я вот не согласен. Я не согласен, что, ну как это, закон кармы, он что, опровергает закон кармы? Если я праведник, со мной все нормально. Но праведник это не по делам, а по мотивам. Если по мотивам смотреть, я много видел людей, которые вот начинают что-то делать, у них что-то не получается, но знаю, что он чист, и намерения его чисты. Все у него сплошная амнистия, везение и все. И другой, который вот хочет, чтобы ну, показать, что он много сделал, а его постигает судьба нечестивая. Потому что он нечестивый, его мотивы нечисты. Вот и все нечестие. И сказал я, что это суета. Никакая это не суета, просто вообще, где ж тут мудрость. Это для безбожников, им что ни делай, удовлетворение не ощутят никогда. Потому что удовлетворением занимается пятый элемент, параматма. Ты когда сделал, и фу, хорошо, удовлетворение. И тебе все равно, что про это будут говорить окружающие. Тебе снаружи не надо. Вот. Ну и все-таки... Экклезиаст, он же Соломон, надо дать ему должное, остановил кровавое жертвоприношение во славу и Яхве, и понял в конце концов, что не все суета в жизни. Вот такой стишок один даже человек написал. «Все суета-сует, сказал Экклезиаст, не то, что в счастье нет, оно сокрыто в нас. Мирское все пройдет, отметил Соломон, нетленна лишь любовь, все остальное сон». То есть Соломон, он же Экклезиаст, в конце, вот, ну кто читал Библию, да? В конце концов он все-таки опомнился и вот пишет в 3 главе: «Познал я, что нет ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если человек видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Мне один человек говорит: «А как определить, вот это Бог мне сказал или примерещилось, или дьявол нашептал, или я обзавидовался и решил что-то сделать». Я говорю: когда Бог тебе сказал это делать, тебе это делать не стыдно. И все. Не стыдно. Потому что Бог — это совесть, кроме того. Ты это делаешь, и тебе делать не стыдно. Ты это можешь делать явно или тайно, как какой-то партизан, но тебе это делать не стыдно. Ты чувствуешь правоту. То есть, прав ты или не прав, Бог об этом тебе сообщает всегда.
Некоторые есть, что делают, им уже не стыдно ни за что.
Не зря же говорят, поганому выйду, нема стыдно.
Да.
Ну не стыдно, значит, да.
Правильно делать.
Нет. Тут все написано, сейчас я прочитаю. Итак, познал я, что нет ничего лучшего, как веселиться, делать доброе в своей жизни. Если человек видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. Увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. В Шри Шопанишат написано «наслаждаться», только не исконовской, а вот Бхактивинода Тхакура, Шанкарачарья, там вот это вот, которые вот там наслаждаться. Моя доля определяется наслаждением. Я иду и наслаждаюсь, потому что наслаждаться, оказывается, можно только вместе с Богом. И вот он то, что мне дает, я этим наслаждаюсь. Пракрити называется. И пракрити имеет две функции. Она меня либо наслаждает, либо бьет по рукам. И суета, сует, давление духа, дело, и меня бьют. И говорю, вот участь грешников у меня та же самая, я такой праведник. Нет, ты не свое делаешь. Почему не свое делаешь? Потому что ты его не слушаешь. Не слушаешь. Потому что ты не богоугодник, а человекоугодник. Люди могут не соглашаться с его мнением. Иногда тебе придется против течения идти. Двоим лучше, нежели одному, потому что... То есть он только что ругал там женщина, ой, женщина, не надо, наша там сеть, пишет. А в 4 главе: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них доброе вознаграждение в труде их. Если один упадет, другой поднимет товарища. Даже так же, если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. Если их станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка вдвое скрученная не скоро порвется». Вот еще что нашел я доброго и приятного. То есть ругался, в конце поутих немножко, да? Поутих. Вот еще что нашел я доброго и приятного. Все-таки нашел, понимаете? Все-таки нашел, да? Доброго и приятного. Так, меня Мэгги сбила.
Нашел хороший этот Соломон.
Да, хороший Соломон что-то нашел, да. Наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это доля его. Прям по Шри Ишопанишат, по первой мантре. Повторил практически. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, брать свою долю и наслаждаться трудом своих, это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог вознаградит его радостью сердца его. А дальше вообще, смотрите, понесло. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Которую любишь. Если ты не любишь жены, то у тебя нету жены, которую любишь. Дал тебе Бог. Как определить, что тебе дал Бог? Ты ее любишь. А если не любишь, не дал тебе ее Бог. Или ты думаешь, ты можешь любовь сам организовать, что ли? Не получится тебе любовь организовать. Турсунов не помощник. и прочее там, да. Итак, наслаждайся жизнью женой, которую любишь, во все дни суетной жизни своей, который дал тебе Бог под солнцем, во все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни, в трудах своих, которыми ты трудишься под солнцем. Ну и в этой же главе, вот, к сожалению или к счастью, он говорит, что человек ни любви, ни ненависти не знает, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь праведникому и нечестивому. Опять он скатывается до такие вот американские горки мнения безбожника, потому что ну, не дано ему видеть разницы между жизнью и смертью. Не дано ему видеть. Счастье в покое, говорит смерть. Счастье в усилии, говорит жизнь. Да, но все кончится, говорит смерть. Все преодолею, говорит жизнь. Понимаете разницу между жизнью и смертью? Жизнь. Смерть всегда будет вставлять, но у меня должен быть жизнь. А что такое говорит жизнь? Это Бог говорит. Еще раз. Счастье в покое, говорит смерть. Покое, медитация, счастье, да? Или как это, швасана, да? О, счастье, да? Лежу в покое, а слово покойник. Вот. Счастье в усилии, говорит жизнь, в напряжении. Да, но все кончится, говорит смерть. Все преодолею, говорит жизнь. Потому что на самом деле есть славянская культура, не славянская даже, а как Витхути Шакти сказал в своей последней лекции, арктическая культура. Даже не русская, не славянская, арктическая культура. Есть серая средиземноморская. Вот там вот покой, там все хорошо, гармония. Вот так вот именно, да. Нет! Это смерть ходячая, это гармония. То есть это вот на что нас и покупают. Покупают. И вот Николай Островский, как-то, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы, да, я все прочитаю. Жизнь дается человеку только раз, прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелкое прошлое, чтобы умирая мог сказать, вся жизнь, все силы были отданы самому главному в мире. Кто может продолжить? За что? Самому главному.
Деянием духа.
В борьбе за освобождение человечества. Сейчас человечество в оккупации. Островский жил в это время, и мы тоже живем в это время, но не прошло в борьбе за освобождение человеческое. И надо спешить жить. Вот Егор Летов, кто-то знает, кто такой Егор Летов? Он умер в 2008 году, по-моему. Это он бард, он певец и все такое. Там целая была группа. Он дома записывал. То есть это вообще легенда. Если вы его не знаете или как-то пропустили за сериалами, то найдите в интернете Егор Летов. Посмотрите его песни, что он поет. Вот. И поскольку он шел против системы, то есть он боролся за человечество, которое, представляете, в 2008 он только помер. А до этого он еще тогда... Это не было никаких там масочных режимов, ничего этого не было. А он уже знал, куда мы катимся, надо ставить стену. И его там это, и КГБ, там это по России это было, да. То есть его по психушкам кололи до состояния растения. То есть его убивали. Психиатрические больницы с некоторых пор стали ну, просто одной из мер убийства людей, чтобы они становились ну никакими. Социально неопасными. Вот что он пишет про себя, когда он был в этой психиатрии. «Я находился на усиленном обеспечении, в кавычках, на нейролептиках. До психушки я боялся того, что есть некоторые вещи, которые человек может не выдержать. На чисто физиологическом уровне не может. Я полагал, что это будет самое страшное. В психушке, когда меня начали накачивать сверхсильными дозами нейролептиков, неулептиум, После огромной дозы неолептиума я даже временно ослеп. Я впервые столкнулся со смертью или с тем, что хуже смерти. Это лечение нейролептиками везде одинаково, что у нас, что в Америке. Все начинается с неусидчивости, в кавычках. После введения чрезмерной дозы этих лекарств, типа, сейчас это в малых дозах делает всему населению земного шара. Начиная от АТБ, плюс в воду это все вводится, понимаете? Но я хочу сказать, посмотрите, что с ним стало. После введения чрезмерный человек должен мобилизовать все свои силы, чтобы контролировать свое тело, иначе начинается истерика, корчи и так далее. Если человек ломается, наступает шок, он превращается в животное, кричащее, вопящее, кусающееся. Дальше следовало по правилам «привязка», в кавычках. Такого человека привязывали к кровати и продолжали колоть, пока у него не перегорало по полной. Это подавляющие препараты, которые делают из человека дебила. Эффект подобен лоботомии. Человек становится после этого мягким, покладистым и сломанным на всю жизнь. Как в романе «Полет над гнездом кукушки». Ну, кто-то видел, может быть, да? А в какой-то момент я понял, чтобы не сойти с ума, я должен творить. Я целый день ходил и сочинял, писал рассказы, стихи. Каждый день ко мне приходил менеджер Олег Судаков, которому я передавал через решетку все, что написал. Смотрите, он включил пятый элемент, потому что творчество невозможно без Бога. И он вышел нормальным человеком. Еще я знаю такого человека, кто-то скажет, а если стихов не пишу, а если там песен не пишу, как выйти? Смотрите, что такое творчество. Вот просто напрягать волю и просто, чтобы меня это... Нет, надо просто, Боже, ну-ка сделай что-то такое через меня. И все, вся эта вот шелуха тебя, это, чистится все. Есть вот у нас на алтаре Дрисим Хадев, а за ним там еще их четыре. Вот. И один из этих пяти, это есть такой Бхарадваш, который тоже такой воин. Он был 50 раз сидел в тюрьме за сознание Кришны, и 4 раза в психушке его кололи до состояния растения. Про него написана книга «Несгибаемый». Он не писал, я с ним, ну, общался, он, ну, не поэт он, понимаете, не поэт, не, вирш не сочиняет. Вот. Почему он выстоял? Потому что он революционер. Если человек не согласен с системой и что-то делает, он с Богом. И когда он рассказывает, у него целая там, он книгу написал о своих приключениях. Приключения. То есть он был с Богом. На него была облава. Облава. То есть вся милиция еще тогда его раз-раз-раз, а он спокойно мимо них проходил, они его как-то не видели. Там как-то его просто чудом уходил. Но ни один разведчик не может похвастаться, что ему вот так везло. Вот он был с Богом. Понимаете, когда есть пятый элемент, материальные элементы, вообще на тебя не действует. Не действует. Что легкая у него была жизнь? В район жил? Нет. И когда он приехал в Запорожье, его обследовали, потому что, о, такая честь. Это во всем Советском Союзе это был человек номер 3 из этой вот сознания Кришны, да? Третий. Тех там почикали, он один остался. Вот. И когда его обследовали, абсолютно здоров, но все признаки недоедания. Все, просто мало кушает человек. И все. Абсолютно здоров. Весь седой, как лунь. Вот. И знаете, что пишет этот, вот этот вот, как его, Егор Летов. Смотрите, что он пишет. Не теряйте надежды и совести. Это к чему? Чтобы не было скучно, вот надо как себя вести. Вот йога. Йога – это связь с Богом. Не теряйте надежды и совести, не впадайте в грех уныния, не складывайте оружие, не опускайте рук. О, понятно, что в психушку зашло, да? Не опускайте рук. Хватит заживо гнить в своих уютных капканах. Покиньте свои пыльные затхлые уголки, выйти на свет. Безбожный, вдохните полной грудью. Родина ждет вас, безнадежно молодых, отчаянных и непокорных. Почти как закалялась сталь, только в наше время, да? Требуйте и достигайте невозможного. Наступите на горло своей тоски, апатии, лени. То Экклезиаст отдыхает где-то там, да? Валуйте просто. Казните свой страх. Действуйте так, чтобы смерть бежала от вас в ужасе. Мир держится на каждом из нас, живом и непобедимом. Пусть нас мало, нас всегда было немного, но именно мы двигали и движем историю, гоним ее вперед по сияющей спирали, туда, где времени не было, нет и не будет. Вечность, так не позорьте себя и свое будущее, встаньте. И кто-то сказал, пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. А я хочу сказать, что вот Бхагавад-гита, чем она от других священных писаний отличается, там не говорится слово «человек», там говорится «живое существо». Хоть ужик, хоть крыса, хоть мыша, хоть аист. И там даже разницы не делается между человеком. И провели такой в Гарварде в 50-х, там Курт Рихтер, по-моему, провел на крысах такое испытание. И оказывается, что пока крыса не сдается, она сильнее своей судьбы. Их кинули в воду, и вот они там плавают. И они плавают, и в среднем они плавали 15 минут, потом просто тонут. Тогда они взяли контрольную группу этих крыс, и как, когда видят, что она тонет, ее вытаскивали из воды, и потом проходило несколько минут всего проходило, их просто кидали в воду, и они там плавали, и эти же самые, которые уставшие крысы, 60 часов и не тонули. Как вы думаете, почему? Потому что у них была надежда, что их спасут. И они боролись лапками своими до последнего, понимаете? То есть надежда умирает последней. Те крысы, которые получили опыт спасения, то есть смотрите, я помню, мы просто не представляем, на что наш организм способен. Я помню вот свой опыт. Я учился строительным техниками в России, в городе Бузулуке. Это на уровне института такой серьезный был техникум. Вот, как сейчас институты, сейчас не такие, как там. Там сопромат, я мог бы там ферму рассчитывать, вот эти фундаменты. Ну и пришла ли к нам нового физрука. И физрук говорит... Там девочки, мальчики, все, сколько нам было? Как раз перед армией вот это такой возраст, он говорит, приседаем. И все начали приседать. Приседали, там потом это потихонечку девочки отвалили, потом мальчики отвалили, осталось 5 человек, потом осталось 2 человека, и 2 человека приседают, ну самые такие, спортом как-то занимались. И когда потом один отвалил, один остался, победитель. И он так, когда он кончил приседание, ну, он говорит, а когда вот один, он уже победил, уже как-то стимула нет, он говорит, раз вот так вот, сел и говорит, вот встать уже не могу. Он говорит, садитесь, и он читает нам лекцию. И он читает нам лекцию, этот физрук. Он говорит, на самом деле, вот есть такой опыт, у лягушки там ампутировали мышцу и питали ее от батарейки, она сокращалась 1000 раз, пока не усохла, живая лягушка так не может, мы даже не представляем, на что наше тело способно. Лекция была, ну так, 15 минут, потом он говорит, который вот уже, ну, у него уже там мышцы распухли на ногах, приседай. И он приседал в течение где-то 35 минут, представляете, вот. Правда, на следующий день он ходить не мог. Но факт то, что мы в экстремальные условия, вот нам вот эта программа, вот, то есть у нас какие-то снять надо чего-то, да? Вот. И у меня в жизни тоже очень много было, вот когда я занимался в секции карате, у нас тоже мне повезло, мне всегда везло с этими физруками, с этими, мне всегда везет с учителями. Вот.
Юпитер в хорошем доме.
Ну вот. Забыл, что хотел сказать.
Физрук тренировал.
Да, что-то...
Ну, задачу физрук поставил, и вот человек приседал 35 минут, потом не мог...
А, да, была секция карате, и учитель был такой, там это... Все начинали отжиматься, но в конце ему все равно, там 10 раз отжимается человек, или там 50 раз... То есть он через две недели должен бежать сжиматься за один подход 100 раз. Его не волнует, как он это сделает. Да. И он там это... Наше тело расслаблено, ноги приятно расслаблены, а тут так жмет в этих ногах, да, я думаю, ну да, расслаблены вот в этом. Вот. И когда мы все поджимались, и руки вот так вот тремтят, и он говорит ключевую фразу: проверим нашу силу духа. Еще 20. И все спокойно сжимаются 20 раз. Вот она, сила духа. Сила духа, когда подключается к этому телу, это тело уже совсем другое. И оно обладает совершенно другими качествами. И никакая карма тут вообще ни при чем. И физика, и химия, и биология тут тоже вообще ни при чем. Ни при чем. Вот. То есть пятый элемент. Вот видите, вроде бы физрук, но он пятый элемент включает. Пятый элемент. Бога, он не называет Бога, это никакая не религия. Все суета, так возвещал мудрец, а этот мир исполненный надежды, а руки мастера творящей одежды, невесте, кое завтра под венец. Все суета, и этот гордый знак в глазах поэта трепетно горящий, и дар его живой, животворящий. Все суетно, напрасно, просто так. А этот наступающий рассвет, позолотивший небо, хмуро-серое, прости, мудрец, но я упрямо верую в высокий смысл тех суета-сует. В тот смысл, который не с чем соизмерить. И в то, что всех нас суетных услышат и в миг, и в вечность, а всего превыше в живую душу, что умеет верить. Смысл жизни проявляется в хождении с ним. Если ты с ним не ходишь, как понять, ты с ним ходишь или не ходишь? Ты ничего не боишься, вот ходишь с ним. Ты знаешь, что надо делать, ты ходишь с ним. Если ты боишься, у тебя какие-то озабоченности, вот ты все, легко определить. И тебе не стыдно жить, и тебе нечего скрывать. Это же хорошо, да? И какая обстановка, политическая, там, экономическая, экологическая, не имеет никакого значения. Не имеет никакого, потому что ты с ним. Более того, ты с собой таскаешь и политическую, и экономическую, и вокруг тебя образуется вот это вот. Как вот этот Порфирий Иванов, например, когда он ходил там в одних трусах в зимнем лесу, да, 90 дней, причем не ел. Представляете? Правда, он не худенький был, но все равно 90 дней не есть. И зимой не по Индии, а босиком по снегу, но... Тип погоды был всегда сприятливый, как сейчас синоптики говорят. Вот где он приходит, там никаких тебе ветров, никаких тебе буранов, так его как оберегали вот так вот, да? Вот. И когда... Ну ладно. Итак, смысл в жизни начинает появляться, когда мы начинаем ходить с ним. А самое интересное, что Бог хочет ходить с нами. Он хочет этого. Он хочет, только это мы кочевряжемся. Как в молитве, чтобы было то, что, как, Отче наш, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле, да? Вот, вот это, он с этого неба нам рассказывает, как тут по земле ходить, вот одна, когда воля, вот тогда все у нас срастется. И чтобы такое начало происходить, мы должны быть с ним соединены чем? Что нас с ним соединяет? Ну, вера соединяет. Мы ему верим или нет? Доверяем или не доверяем? И вот поэтому знаменитый 1866 «Просто предайся мне». Это вера. Потому что, ну, просто предайся мне. Ну, должен просто поверить. Просто, без всякой поверить. А как я ему поверю? Ну, должен накопиться какой-то опыт, что все-таки он друг. Я должен в этом, ну, несколько раз убедиться, хотя бы там по мелочи. И хождение с Богом начинается, вот, оставь все религии, просто предайся мне. Как начать? Начать надо с решения. Не с подготовки, а с решения. Никогда я расплачусь, очищусь, расплачусь за долги. Никогда ты не расплачешься за долги без Бога. Вот, потому что как ты, это как вот ростовщическая система. Материальный мир – это система ростовщичества. Сколько ты там не вкладываешь, ты все равно должен. все равно должен, потому что ну, карма не кончается. Любой поступок сделал, какое-то решение. Хороший поступок, тоже какой-то ответ. Вот я хорошо все это сделал, и это долговая яма. Вот я все хорошо сделал, и потом ко мне звонки, меня зовут на какие-то там президиумы, а мне это 100 лет не надо. Это тоже карма, нехорошая карма. Хорошо, когда нету кармы, когда я сделал свое и свободен. Могу отказаться туда-сюда и снова куда-то идти. А так, я что-то сделал, и теперь я должен по всему миру ездить, тебя показывать, рассказывать, писать мемуары. Все, ты уже помер. Ты уже помер. И вот такая карма. А почему ты на нее попадаешься? Ну, наверное, ты этого захотел. Потому что Бог выпустил все желания. В общем, скукотища, она, мы ее тоже заказываем. Итак, оставь все религии, просто предайся мне. Вот сегодня в кругу эзотериков и для неверующих, и организованных религий для верующих внедрена модная такая разновидность суеты и сует. Называется она отработка кармы. Это самая такая жесткая, модная разновидность, потому что суета, потому что я так, когда я суечусь, как-то скучновато, а я карму отрабатываю, я вам не так просто суечусь, понимаете? Вот такая мода. А Бог хочет, чтобы мы шли вперед, там не толклись на месте, не оглядывались. Когда мы говорим об отработке кармы и о карме вообще, мы говорим о совершенно тупом состоянии живого существа. Совершенно тупом. Потому что ум, разум и все вот эти вещи, они тогда только одухотворены, когда они с Богом связаны. А он только новое, новое, новое. Карма это всегда старая, это отглядка туда. И я тупею. Какой бы я умный, с каким бы вот стартовым капиталом не был, но только я отключаюсь, я сразу тупой. Это тупое состояние вещества. Ну, и когда вот об осознании говорим, тогда мы о человеке, а там уже человек прекращает существовать. Я, например, никогда не отрабатывал никакой кармы, вот клянусь. Вот никогда, никогда я не думал об этом. У меня никогда не было ощущения, что я отрабатываю эту карму. Я просто делал. Смотрели, о, работает как проклятый. Мне это всегда нравилось. Отработка кармы есть, но когда она с Богом, это уже не отработка кармы, это уже ого. Например, если я гектарами продавал лес, был какой-то коррупционер, например, значит, в следующей жизни, согласно так вот, Хакимов так рассказывает, там, другие там такие вот махараджи, значит, я рождаюсь лесником, и теперь каждую березку охраняю, браконьеров там шугаю, там, и то есть я такой вообще лесник. И я это делаю с любовью. Если с Богом, тогда я должен не бояться этих браконьеров и все такое, то тогда риск, тогда я должен быть герой. То есть я могу не отрабатывать карму, только будучи героем. Если я не герой, значит будешь делать то же самое, но тогда будет отработка кармы. Это просто тупое существо. Ты будешь делать то же самое. Будет суета, это давление духа. И в конце концов тебя сомнут, ты не победишь. Без Бога ты не победишь. И ты ни один свой поступок до конца не доведешь. Потому что написано, только при наличии всех 5 вещей, любой поступок, и правильный, и неправильный, будет доведен до конца. А в материальном мире то, что не доведено до конца, оно просто пропадает. Да? Просто пропадает. Ну не доварите суп, да? Вот. Или не достройте дом. Вот все, а крышу, и так сойдет, да, и долго он простоит. Это как надкусанное яблоко, быстро сгниет, а когда оно полное, оно долго может храниться, служить там как-то. В общем, я сюда пришел готовым что-то сделать, экипировка она сама подтягивается по себе, в этой моей заслуги нету, работы моей для этого никакой нету, а этой басни об отработке кармы это отвлекающая ложь, чтобы вести людей от своей задачи. И поэтому 18.66, просто предайся мне, не бойся ничего, я избавлю тебя от последствий твоих грехов, крест на карме, не надо отрабатывать. Бог говорит, не надо отрабатывать кармы. Не надо. И комментарий. Кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять сомнения подобного рода, Прабхупада пишет, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Кришне. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Какая карма? Не нужно. Не нужно. Достаточно признать Кришну спасителем всех, всех живых существ и предаться. Человек может исполнять свои обязанности, но если он не разовьет в себе сознание Кришны, то все его усилия окажутся напрасными. Сознание Кришны – это пятый элемент в твою жизнь. Напрасными. Это как вот тут экклезиаст, вот тут молодец. Вот все, что пишет экклезиаст, сейчас минуточку, экклезиасту, а вы за экклезиастом в очереди. Вот он. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, и не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Время и случай. То есть он тебя ведет, не там все приготовлено. Он тебя ведет, и там все вот готово уже, вот сразу. Не было, а готово. А вот у этих все готово, и ничего нет. Время и случай. Этот так подготовлен, так сколько спонсоров у него, все бесполезно. Это раз прошел, потому что с Богом. Да.
А, Вашнапрана, вы карму...
Ненавижу.
Подождите, у вас карма и грех это одно и то же получается?
Абсолютно, то же самое. Это ошибочно.
Карма и грех это одно.
Смотрите, во-первых, карма переводится просто действие. Я говорю, карма это значит как отработка. Я говорю, отработка кармы. Карма это просто действие. Карма может быть правильная, неправильная. Есть ви-карма, есть а-карма, есть прарабха-карма. Это целая тема. Целая тема.
Вот
мое тело это прарабдха карма, которая состоит из двух вещей. Все, что я хочу без Бога, плюс без Бога.
Да,
без
да.
Бога, да. Вот я нахотел, назавидовал, помер, а не успел нахотеться по каким-то причинам. И то, что я задолжал другим, ну, накосячил, да. И вот из этого вот мое тело. Вот оно. И это тело позволяет мне доесть то, что я не доел, и отдать долги. Позволяет. То есть и обнулиться. И вот когда... Но сам я этого не сделаю.
Сейчас надо было сказать перед всем тем, что вы сейчас сказали.
Ну, лучше поздно, чем никогда. Спасибо вам. Да.
Непонятно.
И Кришна говорит, что ваша... Это дурацкая прарабдха карма себя полностью реализует только тогда, когда вы будете делать задачу, которая вообще ни малейшего отношения ни к вашим долгам, ни к вашим желаниям не имеет, а к моей задаче. Я ее буду делать, а ваши я сохраню и исполню все ваши желания.
Все понятно.
Так понятно?
Все правильно.
Ура.
Ну вот просто...
Это
надо было перед...
Ну ладно. Я думал, понятно. Я думал, понятно. Прабхупада. Нужно быть уверенным, что Кришна защитит нас от любой опасности. Существует много религиозных систем, методов очищения. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, йогой и так далее, и тому подобное. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды... Нет нужды прибегать к этим методам. Просто предавшись Кришне, он может избегать напрасной траты времени. Это самое дорогое. Напрасной траты времени. Он быстро, написано, освободится от последствий грехов и достигнет совершенства. Вот когда доходишь в чем-то до сути, как-то и суетиться перестаешь. Вот до сути. Когда вот понятно. Вот хождение, еще раз, хождение с Богом начинается с решения. А никогда я вот очищусь и расплачусь. И вот есть решения, которые приближают нас к Богу. Есть решения, которые отдаляют нас от Бога. И Бог, Он ожидает доверия. Не нашего опыта, не нашей неуверенности, а вот доверия к Его невероятным проектам. Для нас невероятным. Для нас это всегда впервые. Вот риск. Благородное дело, да? Благородное дело. И вот как вот ходить с ним, как вот верить ему. И комментарий есть много, конечно. они разные, но суть их, вот эти, ну вот заповеди, религиозные заповеди, они могут, ну, служить этими рекомендациями. Но есть такие заповеди, которые включают в себя другие. Ну, ну, утверждается, что вот возлюби Бога и возлюби ближнего, и вот если ты вот это будешь соблюдать, то все остальное как-то автоматически утрясется, да? От Бога и ближнего. Вот. Кстати, ближние, это ж не значит все. Не значит все, кто такие ближние. То есть я не всем должен вот так вот. Это называется уже толерантность, и это уже, ну, это уже западная скверна. Не будем о ней. Ближние — это конкретные, на кого Бог тебе указал. Указал. Иисус и то прошел-то, вот 40 человек одного исцелил и пошел дальше. А те, а мы, а на вас ничего не сказано. Понимаете? А то вот я как бульдозер всех горну. Нет. Человека лечат или убивают, или исцеляют по спелости, готов ли он. Потому что это действие, которое должно произойти, оно должно возвысить человека. Иногда человека возвысить или вылечить раньше времени, это деградацию сделать, понимаете? Деградацию. Я сам однажды, вот, когда вот Чернобыль бахнул там, да, у нас, да, пришел один человек, а я умел снимать радиацию, как на грех. Да? Вот Славик в курсе, нас учили. Был Тышечка, помнишь Тышечка? Тышечка, вот он меня научил снимать радиацию, раз, там просто, там мизинцем мы там зарежали ауру, раз, хоп-хоп, никакой радиации, все, раз, приборы, все нормально, у него все функции. Снял радиацию с человека, он переругался вообще со всеми, стал здоровым негодяем, вот до этого был нормальный со всеми отношения. Он стал здоровым. Вот это вот не просто так он попал в этот Чернобыль, не просто так он облучился, не просто так у него там функции подпадали. Нормальный человек был. А когда стал здоровым, вот нельзя. Вот. Как это, как, не помню, откуда это я, притча у меня такая в голове, но там одна женщина такая вот, согнутая вот ходила, в храме мыла полы, и такая вот, все было, и вот такое счастье. Ее там бах, исцелили, она позвоночник распрямила и пошла там на панель сразу. Вот, ну нельзя было ей это здоровье давать. То есть не просто вот у нас вот какие-то ограничения, они для сохранности души, для сохранности счастья, для сохранности вот этой йоги, связи. Вот. Вот. Если у тебя связь и так, она и есть, тут нет причин, чтобы как-то тело твое щемить. Но для этого вот, помочь сейчас этих писателей, Лиз Бурбо, там вот эти психосоматика, да. Итак, Бог показывает, кого любить, кто ближний, кто помогает, кому помогать. А помогать не просто так, этому помочь, это же, понимаете, не предприятие помощи. Ты их любишь, и ты эту любовь организовать не можешь, потому что вот ты это сделаешь, и у тебя вспыхнула любовь. Нет, вот это чувство Хришикеша, одно из имен Бога, Хришикеша, повелитель чувств, он повелитель чувств. Не ты повелитель чувств. Поэтому не надо заморачиваться, есть у меня чувство, нет чувства. Ты его слушай, делай. Для тебя это вообще даже логика. А чувства свои вторичные. И они будут правильными, если ты будешь делать правильные вещи. Если ты будешь делать правильные вещи, ну, потому что вот ты считаешь их правильными, а не он сказал, твои чувства будут плохими. У тебя не будет отношений просто нормальных. Потому что без любви ближнего вытерпеть невозможно, я вам скажу, это другая вселенная, несовместимость. Другой орган пришили, он отпадает, не, ну как это называется, несовместимость ткани, да? Вот. Вот тем, кого там пересадку органов сделали, они постоянно что-то должны глотать, чтобы подавлять иммунитет, чтобы он не отторгнул его. Вот. Неудачный пример, но примерно так же. А любовь, она сращивает все, она сращивает несовместимые вещи, она сращивает несовместимых женщину и мужчину. Это два существа, несовместимые по всем параметрам. И вот там любовь нужна, вот этот вот клей, вот этот БФ. Вот, и поэтому, что такое? Все работает. И поэтому сам ты любовь не придумываешь, и мы думаем, что любовь — это вот наши чувства. Любовь — это не чувство. Не чувство. В гуне невежества, вот лежу, ничего не делаю. В гуне страсти все думают, что вот я любовь, я переживаю, и люди рассчитывают, что вот у меня много чувств, у меня много любви. Ничего подобного. Любовь это по плодам она вообще определяется. И тебе вообще хорошо ты себя чувствуешь, плохо себя чувствуешь, это надо делать, ты это делаешь, и ты радуешься, что у тебя получается, и ты горд, что у тебя есть честь это сделать, а вот эти вот, они бы рады кому помочь, то никто их что-то и не просит. Вот. Три гуны, и вот гуна добродетели, гуна добродетели, она похожа на любовь, но делать добро. А добро делается из зла, понимаете? Потому что добро больше не из чего делать. Из добра добра не делают, не переводят. Добро, оно и так хорошее. А это значит, у нас революционное будущее. Мы видим, где плохо, идем и меняем. Тут пыль припала, вытерли. Тут негодяй убрали, посадили за решетку. Там правительство что-то не так. Мы вышли и сказали, а что это, в чем дело? Вот так делается добро. Оно делается из зла. Если уже брать йога, то самое, у йогов самая такая заповедь – это борьба с энтропией. И с энтропией, это вот считается, что есть три ипостаси божества, Вишну, Шива и Брахма. Брахма творит, Шива разрушает то, что вышло, ну не надо уже, не надо, время его прошло. А Вишну поддерживает, и поддерживать это сложнее всего. Разрушил, всем видно, сотворил, всем видно, поддержал. Вчера так было, и сегодня так, и никто не похвалит. Да, поэтому только Бог, когда похвалит, тогда мне похвалы не нужно. И вот это вот самые такие воины. И поддерживать это надо, как только что-то там темные силы пришли раньше времени что-то разрушить или развратить, приходишь, хватаешь за руку и говоришь, а вот этого не надо. Вот этого не надо. Добро делается из зла, потому что его больше не из чего делать. Добро само переделать не надо. Не надо. И поэтому люблю, не люблю, это совсем другое, что нравится и не нравится. Это вообще в другом. Это люблю это глагол, это не прилагательное. Это не потому, что мне. Потому что вот чувство, когда они на первом месте, это неверная платформа. И ориентировать свою жизнь на чувство, ну, по меньшей мере, глупо. И затратно, потому что, ну, во-первых, ничего не повторяется. Это как калейдоскоп, сколько его ни крути, новые ситуации, новые ситуации. Вот я пришел, там эти увидели, это мне сказали. Что делать? Ну вот так, вот так, вот так, понятно. Эта ситуация никогда больше не повторится. Завтра будет другая ситуация, немножко другая, и я уже не знаю, что делать. Я уже не знаю, что делать. У меня должен постоянно быть суфлер личный, который точно знает, что надо делать. И ориентироваться на чувства, ну, бесполезно, потому что, ну, вот один и тот же там какой-то предмет, я на него, ну, о вкусах не спорят же, да? О вкусах не спорят. Я так его вижу, другой так вижу. Я завтра буду этот предмет по-другому видеть, и жизнь будет бардак. Ориентироваться надо на что-то, на другое, на решение. Мне говорят, я соглашаюсь с Богом, и это решение. И не смотрю, какая там обстановка, что там, вот. Вот это любовь, это глагол, это глагол. И чем отличаются чувственные люди от любящих людей? Чувственные слабаки. Человек, который глагол, он решил, он вообще не думает. Будут у него там какие-то соратники, он увидел, Бог сказал, и к нему сразу раз, целая толпа, а и мы тоже с тобой хотим. Понимаете? То есть Бог, говорится, никогда не спускается, как аватара, без спутников. Ну, в Бхагавад там, вот Кришна пришел, там пандавы его окружили, то есть полубоги там, то есть всегда он никогда не один. И ты без друзей не останешься при исполнении Божьего поручения. А человек, который без Бога, который на чувствах, он говорит, Смотрите, сколько можно это терпеть. Давайте соберемся вместе и как жахнем вот эту. Давайте толпу, давайте объединяться. Давайте, это не лидер, это пустышка. Давайте объединяться. Не надо объединяться. Там у Бога имя все привлекающее. И если ты с ним, к тебе подтянутся, не надо об этом орать. На всю вот это вот, на все там СМИ. Не надо. К тебе и так придут, найдут. Итак, Бог конкретно показывает, кого надо любить конкретно. Бог очень конкретен. Он не вот так вот «люблю всех», «делаю всех». Конкретно что-то. Тут лавочку отремонтировать, этому там руку подать, а этого вообще отсюда убрать. Там все очень конкретно. И вот как ходить с Богом, потому что все же отвлекает, да, учитывая то, что он один всего говорит один раз, и то шепотом практически шепотом, и то мне там спрашивают, а как отличить голос Бога от... Вот мы говорим, что надо с ним говорить, отношения. Потому что если у тебя отношения с Богом, тебе вообще наплевать на чувства. Тебе наплевать, что ты чувствуешь к людям, что они чувствуют к тебе. Потому что когда родственные души, в Боге они когда породнились, одно дело делаем, соратники. Все равно, что он делает, как говорит тебе, его слова не задевают. Ты ему все прощаешь. А когда у тебя нет общего такого дела, когда у тебя любовь не глагол, а чувство, ты вообще как с ободранной кожей, любое, ой, что-то не так сказал, что-то не так подумал, а как же я, и у тебя нет отношений, и с ними нет отношений. На чувствах отношения не строятся вообще, они строятся на делах. На делах. Отношения строятся на делах, на любых. На криминальных делах, вместе грабим банк, повязаны. Дружба, да, может быть, дружба повязана одной веревочкой. Или там в сауну вместе ходим, наслаждаем чувства, ну, тоже какое-то дело. Или там храмы строим, или там мир спасаем. Но мы что-то вместе делаем, а не просто давайте построим отношения. Ну, построим, для чего? Отношения строятся потом. Это производное от дел, причем от Божьих. Вот тогда, потому что дружба это тоже любовь, да? Помните, раса, да? Имперсональная раса, родительская, дружеская раса. Это все любовь. И поэтому не построишь ты ее просто так, без Бога. Он, Хришикеша, чувства. Чувства выдадут тебя с головой, что ты лукавишь. Итак, все ж отвлекает. Он говорит чуть-чуть, шепотом, а вокруг все кричит просто. И мне говорят, как ты с Богом разговариваешь? Я говорю, как? Вот когда рождается человек, маленький человечек, да, и он разговаривать не умеет, и он ни маму свою толком не понимает, ни она его не всегда понимает, да, бывает, да, вот. Они не контакт. И вот когда человек рождается, вот как рождается, ну, в духе, что рождается, когда он начинает, наконец, понимать, что без Бога Бог-то все-таки есть, и надо как-то с ним тоже... Ну, когда прижмет человека, он начинает общаться примерно как маленький такой вот этот немовля на уровне агу-агу. Вот. Мама прекрасно понимает, что он агу-агу или он плачет там, как резаный, кричит, да, понимает, что что-то не так. И он понимает, что мама сердится или не так. Мама строго что-то сказала, она просто строго сказала что-то и вот это. И он как-то понял по интонации, он не текст понял, он слов не знает. И потом дальше, больше. И также человек на уровне агу-агу. Ты думаешь, ты сейчас, Боже, вот это, и он тебе это прямо текстом скажет? Нет. Ты еще говорить не научился с ним. Потом карма вот эта вот, карма, потому что тактильная, ну, потому что сознательности твоей еще нету, а сознательности нет, потому что тебе больших дел ты особо не доверишь. И поэтому ты задаешь вопрос, руку туда, а там горячо, и вот карма, и с помощью кармы. Ты как глухонемой разговариваешь с ним, глухонемой. Это тоже разговор, глухонемые тоже общаются, и ты общаешься как глухонемой. Но это допустимо вот в таком возрасте, пока ты еще это сисью сосешь там. А потом, когда уже ты самостоятельно начинаешь там ложкой Это уже, тогда уже проблема начинается. Никаких проблем нет, когда человека не понимают, пока он маленький. И с Богом то же самое. Такие же самые отношения. Смотрите, если у вас с человеком есть общие дела и какая-то общая цель, вам все равно, какие чувства между вами. Они будут всегда хорошие. И вам даже все равно будет, кто там злится или ему хорошо. И вот с Богом точно так же. Если с Богом будут общие дела, ну я, конечно, не против, Бог на меня милость пролил, и меня аж все затрепетало, я его так почувствовал. Я не против. Но это не главное. А вот у кого нету этих отношений с Богом, вот они и ловят, вот у меня бурашки есть или нет, понимаете? Ну это глупо. Это вторичное, вторичное уже. И это не главное. Они даже отвлекают от дела. Вот так. Вот, вот что такое чувство. Вот когда ты чувство поставишь не на первое место, они займутся своим правильным, профессиональным делом для ориентации в пространстве, а не для того, чтобы мне было классно. Что вот я смотрю и вижу, там плохо, надо сделать хорошо, что лужу надо обойти. Вот для чего чувствую. Я чувствую этот мир, как по нему ходить. Но я должен не просто по нему ходить и развлекаться, как посадок. Я что-то делать в нем должен. Для ориентации в пространстве. А когда чувство не для ориентации в пространстве, а для наслаждения, вот ты тогда теряешься и во времени, и в пространстве. Ты ничего не успеваешь и вообще не на своем месте никогда. Почему? Потому что чувства захватили этот план. А им там делать вообще нечего. И наслаждаться они будут только тогда, когда ты вот свою долю, а свою долю указываешь. И своей долей надо наслаждаться. А так ты будешь... Там грех один. Один грех, одна сплошная ошибка. Итак, Бог очень конкретно рассказывает нам, что надо любить, а что любить не надо. И вот мы это чувствуем. Чувствами определяется наше, не наше, да? Наше, не наше. То есть даже не так, раз уж это такая песня пошла. Атма моя знает для тела, атма, душа моя знает, что мне нравится. Потому что она экипирует мое тело. Атма это желание, и она знает еще долги, желание. И поэтому мне рубашка нравится в клеточку, а именно в красно-зеленую. Вот. Шива Давидаси в курсе. Вот что-то мне нравится. Потому что, наверное, мне эти цвета вот как-то вот помогут для моей задачи. Вот. Мне нравятся такие игрушки, мне нравится вот такой соленый или недосоленый. Мне вот я знаю, что мне надо. Я экипирую вот эту вот машину для выполнения своих задач. И если я буду ориентироваться, что полезно, что вредно, что надо, что не надо, я свою задачу не выполню. Моя задача диктует мне мой вкус. Но что надо остальным, меня окружающим, это говорит параматма. Вот. И поэтому не надо свои вкусы там навязывать. Вот. То есть не надо путать. Параматма не будет тебе рассказывать, что тебе одеваться. Мне Бог сказал, мне вот это надо одеть, эта шляпка мне очень идет. Нет, не Бог тебе это сказал. Тебе просто, ты понимаешь, что в этой шляпе ты свою задачу будешь выполнять, тебе комфортно, ты уверенно себя чувствуешь. Бог вообще ни при чем. Бог не все тебе подсказывает. Просто часть знаний в тебе уже есть, и нет необходимости их дублировать. Бог тебе говорит, он знает всех остальных, и он рассказывает, что насчет них надо делать. Вот, поэтому Бог тут ни при чем. Что-то я сбился. Ну, в общем, как с ним ходить? Все отвлекает. В лес уйти? Нет. Просто быть среди людей. Ну, надо быть светом. Быть со светом. Не надо бросать работу. Оставайся, где ты есть. Не надо ехать в село. Ну, где ты есть. Где ты есть. Если тебя Бог направит, конечно, езжай. Только будь со светом. Там, где ты. И любовь это не просто такое дополнительное условие, чтобы вера работала, да? А это еще тест у тебя, что ты Бога любишь. Любовь к ближнему, я имею в виду. Если ближе, с ближними у тебя конфликты, а Бога ты вот так вот, вот сильно любишь, то ты Бога ничего не любишь. Это ну, для тебя тест. Но это не просто тест, потому что тест это вот считается, есть тест, а есть какая-то болезнь. Нет. Или есть тест, а есть какое-то дело. Это ну, равноправные практически. Ты В общем, вы понимаете, что отношения с Богом проявляются, Бог же в каждом сидит. И отношения все обкатываются абсолютно. Супружеские, дружеские, родительские. Как родительские отношения с Богом? Как у тебя с родителями дело обстоит, вот так у тебя родительские с Богом. Да. Он считай, во плоти пришел к тебе. Вот. Вот и когда у тебя полный комплект. А состоится, да, самая высшая такая, то есть супружеская раса, вот, все там нормально, тогда паракия раса, тогда вообще полный беспредел, ты тогда попадаешь в кон. То есть все до супружеской, они как законные, потому что там есть какие-то условия. А есть паракия раса, который принес Иисус Христос, который принес Шри Чайтанья Махапрабху, он принес паракия расу, где можно делать все, что угодно. И там начинаются чудеса. Это когда человек предается. Когда предается. А когда он предается, а у меня нет отношения с тем. И тогда я на бис могу прочитать 1866. Не важно, что у тебя нет, ты можешь предаваться в любой момент. И тогда у тебя все и не поправится. То есть он говорит, я добавлю все, что не хватает, и сохраню все, что есть. Итак, любовь к ближнему – это не просто дополнительное условие, чтобы вера работала, что это тест, что ты Бога любишь. И признаком, что Бог ходит с человеком, он через него проявляется. Не просто, то есть это видно, проявляется как какой-то талант. И какое самое лучшее вот выражение это вам вопрос, чтобы вы подумали. Самое лучшее проявление Бога в человеке. Что? Костюм пошить, утешить или денег дать? Ну какое самое лучшее проявление Бога в человеку?
А? Нет, это...
Что я должен сделать другому человеку, чтобы проявить себя по максимуму божественно?
Искренность.
Ну искренность это само собой.
Проявить энтузиазм.
Энтузиазм, это уже близко, а еще...
Спонтанность.
А?
Спонтанность.
Ну энтузиазм, спонтанность, это рядом.
Это борьба.
Сделать человека свободным. Сделать человека свободным. От чего? От кармы. Рассказать, что эта карма, это фу. Можно на нее спокойно плюнуть слюной. Взять протянутую руку Бога и вперед. Вот что, да. Убедить, что это возможно при любой ситуации. При любой ситуации. Я однажды рассказывал эту историю, когда человек, который со мной работал, попал в тюрьму за воровство. Ему дали 5 лет. Он мне пишет письмо через полгода и рассказывает. Он сидел в Вольнянске. Там было 20 человек в камере. Он был самый последний там. Он не был Шварценеггером. Он не знал никаких единоборств. Ну не мог он впечатлить уголовником ничем. Я ему пишу письмо на 16 страницах, в результате он его освобождают из тюрьмы через 23 дня. Чудо произошло. И он приходит, и это чудо произошло так. Он прочитает мою... Я ему пишу, где бы человек ни находился сейчас, в каком положении ни находился, он находится в максимально до молекулярного уровня благоприятной ситуации, чтобы что-то для Бога такое вот это сделать. Вот. Или освободиться, выйти. И то есть я пишу это человеку, который в тюрьме, и который в самом плохом положении в тюрьме. Я пишу вот такую наглость ему. И он поверил. И когда очередной раз всех вывели там на прогулку, на какую-то на работу, а он остался, он полгода не выходил с этой камеры, потому что на воздух выйти, а ты сиди вон, убирайся тут, давай, убирайся. И он не стал убираться, и когда они вышли, они даже не поняли, что он забастовал. Они, ну это невозможно, сейчас его убьют тут и все. И говорит, а что не прибрал? Там это их лежаки такие, как вертолеты называются. Ну, это кто-то знает, что такое вертолет? Это такие доски.
Это сокровища их.
И здесь сшито таким бруском, а здесь повыше, чтобы немножко был уклон. И на этих досках спали. Вот я на гауптвахте был на Кубе, я спал на вертолете. Там коек не было. На досках просто. И вот эти вертолетики там и все такое. И он говорит, а не хочу, надоело. И смотрящий той камеры был поражен его отвагой, что он не испугался, и сказал, все, пацана не трогаем, переводим его от этой отпараши вот уже сюда, тем более место есть свободное. И тот, сейчас, и тот, ну, первый раз за полгода нормально что-то услыхал, да, причем от этого самого старшего, а у того были больные ноги, и он одним махом исцелил ему ноги. Он никогда не занимался никакой интерсенсорикой, он себя взял и говорит, я вот чувствую, что могу, во мне вот такая радость, так чу-чу. А тот говорит, а что с тобой стряслось? Он говорит, письмо получил. И его освободили через 23 дня, а его подельника не освободили, он трубил все 5 лет. А этот вот полгода, по амнистии, понимаете? Вот Бог пришел в тюрьму, и потом он этого... вот этого пахана ко мне приводил.
Потому что когда с человеком Богом сатане вдохновить.
А вы это вдохновили. Вот да. Вы только хотела сказать, понимаете, вы проводник Бога. А если у человека стоит заслонка, он и знаете, что я хотела сказать? Тюрьма это еще не самое худшее место на планете. Вот вы сказали, что это самое плохое место. Да, видимо, этот человек был туда помещен для того, чтобы вы ему это письмо написали, он это письмо получил и все понял. Но иногда разговариваешь с человеком, что ты ему объясняешь, у него заслонка остается, и я понимаю, что пока он карму не отработает, вот эту грех вот этот, как вы сказали, до него ничего не дойдет, понимаете?
Есть две вещи. Меня спросили, попросили, и я сказал. То есть спрос рождает предложение. Это вселенский, это не закон рынка. Это вселенский закон. И второе. Мне Бог сказал, и я ему помогаю. Мне Бог сказал. Все другие случаи отпадают. Других я не исцеляю, не пишу, не капаю им на мозги.
Мать попросила, да?
Нет, он сам письмо передал. Письмо передали мне из тюрьмы. Письмо пришло ко мне, и я узнал, что он в тюрьме. Я не знал до этого полгода, как он ушел.
Еще в ситуации должны быть соблюдены все вселенские законы. Когда они соблюдены, вот это и складывается, что один вдохновил, второй услышал. А так вдохновляешь или тебя вдохновляют, а ты не слышишь, или, ну, в общем, что-то там не так.
Зачем нам Бог, если есть вселенские законы? Или зачем нам Бог, если
Бог? Это и есть Бог.
Бог нарушает все вселенские законы. Бог говорит, если даже меня нет, камни будут говорить, если даже я не явлюсь. Если некого там будет ситуацию исправить, я говорю, сам приду и сделаю. По-любому будет хорошо, плохо не будет. Как бы ни стараются эти ачарьи темного культа, ничего у них не получится. Никогда не получится. Мы к этому вернемся.
Подождите минуточку. Если человек говорит маленькому человеку вот такие вот вещи, этот маленький человек все понимает. И этот же текст человек говорит другому человеку, большому. И а он вообще ничего не понимает.
Ну он не спрашивал, значит. Не спрашивал.
Так они оба не спрашивали.
Ну может маленький меня за гуру считает, а большой не считает. Вот и все.
Так все-таки должно.
Маленький смотрит вот так вот, и информация, она как вода сверху вниз. А этот, может, и выше считает. Он считает, думает, когда уж он заткнется, я ему знаю, что сказать. Информация не идет. Реки вспять не получается. А что такое, что, интересная тема, что ли? Вот это?
Конечно, очень интересная. Потому что она очень простая, жизненная, поэтому интересная.
Да ничего интересного.
Потому что вы правильно сказали, что карму внедрили. Внедрили, понимаете? И внедрили уже очень давно.
Так, у нас мало времени.
Мы в вечности находимся.
Хорошо. Скажите это Федору на кухне. Когда мы задержим просад. Да. Итак. самое лучшее выражение помощи людям, то, что каждый из нас может сделать, а проводниками все мы являемся. Только у одних струйкой там идет, у других там фонтан идет, у других как из ведра льется. Но у кого никакой струйки нет, значит труп помер. Ну, через каждого, то есть проводник каждый. Ну, нет такого, что это не проводник. Если не проводник, ну, все, умер, значит. Потому что пока Бог не проходит через тебя, вот, пока Он проходит, пока ты живой, и все. А там жизнь у одного фонтанирует, у одного еле-еле там, и ему мало, и другим не хватает, он обузой может быть. Но она есть все равно, проводник. Поэтому никем пренебрегать нельзя, потому что хоть маленькой струйкой, но Бог через него проходит. Другое дело, ему там ответственные поручения нельзя поручить, потому что не потому, что он, Бог не сможет это сделать, потому что он побоится его сделать. У него эта маленькая струйка означает, у него маленькое доверие к Богу. А так он вообще такое же тело, такая же душа. Вот. Просто он не доверяет. Итак, сделать самое лучшее, это сделать свободными людьми. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Но для этого ты, да, сам должен быть свободен. От чего? Глеб, от чего?
От страха.
Вот всего.
От суеты. От суеты. Потому что суета, сует, утомление духа. Мы дух задвинули. Он истомился, ждет. Говорит, мне есть что сказать. Подожди, не до тебя. Томление духа. А мы суета-сует. Она никогда не кончается. Она затягивается. Она увеличивается, как снежный ком. Сейчас я разгребусь. Не разгребешься. А дух томится, томится, томится. И пока меня эта суета вообще не проглотит, я, спасите. И вот как должен свободен от суеты? Если ты не в любви, то ты в рабской рутине. И никого, конечно, ты не освободишь. Да тебя и слушать никто не будет. И второе, если ты не в обиде и в непрощении, ты не свободен. И множество людей не могут восстановить здоровье свое. Не надо никакой там йоги, не надо никаких там это здоровый образ жизни, а простое непрощение. У меня столько было случаев, когда человек просто из такого хворого сделался здоровым, когда вот там моего кума простил. С моим кумом, почему я знаю эту историю. Вот. Ну вообще инвалид был последней группы, из дома не мог выйти, на костылях ходил. Вот, он просто простил, но прощение это результат понимания. Не потому что, я прощаю, я же такой это, как Бог прощает. Надо понять, Бог он же не глупый, он же знает, как и за что. Вот, прощение. И прощение это власть. Это власть над кармой. Потому что был такой фильм, показывается концлагерь, ну и там эти заключенные что-то работают, и один немец, офицер, ради забавы выходил на балкон и так стрелял. У него ружье было с оптическим прицелом. И так этого подстрелит, этого. Там толпа ходит, и никто не знает, кого он сейчас выстрелит. Он просто так, как в тире стрелял, разминался. Вот. И там был другой немец, который думал, как бы это прекратить. А тот такой, он там бог, понимаете, он все с этими людьми, что хочешь, может сделать. Он говорит, и они так разговорились, и он говорит, они нас боятся, потому что мы сила. Он говорит, да нет, у нас нет силы, мы просто действуем по закону. Они виноваты, мы их наказываем, мы их убиваем. Это не сила. Сила, если я имею все позиции наказать человека, но не наказываю, это власть. Вот это сила. И тут немец потом ходит, и там какой-то мальчик что-то там опрокинул, он, ну ладно, больше так не делай. Прощать это ты заслужил, ты конкретно из-за своих эгоистических каких-то вещей что-то там не доделал или плохо сделал, и должна прийти карма. Но тот, кто стоит и курирует этот момент, он говорит, я тебя прощаю. И великая власть у человека прощать. И да, и вот как, это я к свободе говорю, чтоб ты как, хотя бы голос имел, чтобы тебя слушали, ты был свободным, ты чтобы другого стать, чтобы ты сделал свободным, ты должен быть свободным, но ты должен всех простить, потому что и прости нам, как там, прегрешение наше, как
мы прощаем,
как мы прощаем, да. И 1866, да, я тебе тоже все прощаю, я освобождаю тебя от последствий вот этих вот. Но если ты кого-то не простил, ты эту власть божественную, которая тебе дана, не употребил божественную, то Бог говорит, ну когда ты это уже сделаешь, чтобы я мог тебе сделать свободным, и чтобы ты больше не... Вот откуда власть. Откуда власть берется, да. То есть вера – это связь, то есть, ну, чтобы простить, надо верить. Ну, вера, для чего нужна вера? Как вам, по-вашему, для чего нужна вера? Богу зачем нужна вера? Ну, зачем нужна вера?
Чтобы увидеть ваш интерес.
Вера – это связь с Богом.
Ну, чтобы увидеть интерес.
Чтобы не бояться, чтобы не посчитать, что вы проекты сумасшедшие, не бояться их сделать. Вера, да. Вера и боязнь, это вот вера уничтожает этот страх. Я верю ему. Все будет хорошо. То есть вера – это связь, по которой нас питает Божья сила. И люди, которые верят, другие неверующие на них смотрят и боятся вообще что-то там прикословить их. В трамвае где-то там, как это вот, где она одна тут есть женщина, которая зашла в трамвай там, ну, без маски, ей сказали, а что это ты? Она говорит, а Бог потому что со мной, а вы неверующие, вас и не спасет ничего, а меня спасет. А эти говорят, ой, ну пошли дальше, и даже не стали уговаривать. Ну, да, бесполезно, лучше не связываться. Она так вот, ну, как сказала, да, она сейчас там с детворой играет во дворе.
А они потом к деду пристали, она сказала, ушли.
Да, она еще защитила других. Вот когда человек с верой так говорит, вера, это тот канал, тот трубопровод, по которым Божья сила перетекает в нас. И все это видят. Бог так проявляется. И тогда человек начинает говорить со властью. Так говорило про Иисуса Христа. Кто это такой, что он говорит со властью? Откуда у него вот это взялось? И чувствуется, когда человек говорит со властью, и когда он не уверен. Текст один и тот же, интонацию можешь подделать. Но это сразу видно. Сразу видно, с Богом или не с Богом. Вот так. И рутина может все это, конечно, сожрать, и может быть даже точка невозвращения, а точнее, это точки невозвращения нет, бывает точка самоневозвращения. Ты сам не можешь вернуться, тогда должен кто-то к тебе прийти, один из нас, и сказать, ну что ты тут это застрял, пошли. Потому что я проводник, и кто-то должен помочь. То есть сам человек не может, кто-то должен подсказать. Вернее, он может, но забыл, что может. Кто-то приходит и говорит, у тебя все для этого есть. Еще раз я хочу про Экклезиаста вспомнить, чтобы его это, ну, не то что обелить, потому что все-таки он самый лучший из евреев был, Экклезиаста. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. И которую дал тебе Бог, потому что это доля твоя в жизни, в трудах твоих, какими ты трудишься по солнцем. А дальше интереснее, пишет. Все, что может рука твоя, делай, по силам делай. Потому что в могиле, куда пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни мудрости. Такая пессимистическая аргументация. А дальше еще интереснее. И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неразумным богатство, и не искусством благорасположения, но время и случай для всех их. Вот это напоминает 18 главу Бхагавад-гиты, что за любым действием стоит 5 причин, и мы должны видеть не только материальные, а высшую, действенную причину всего происходящего. Вот, наверное, вот, ну, из присутствующих здесь всем приходилось встретиться с чем-то таким сверхъестественным проявлением Бога, с его вмешательством в нашу жизнь. Вот. Некоторым очень часто, я знаю, вот. И что вот кроется за такой вот интервенцией от Бога, и чего он добивается, перешагивая границы нашего понимания, наших ожиданий. Я хочу зачитать несколько случаев, когда вот, ну, кроме как Бога, вот не объяснишь. Ну, не объяснишь. Вот, несколько случаев. Группа взрослых людей в 2005 году похитила 12-летнюю жительницу кенийской деревушки. Родственники бросились на поиски, через неделю нашли девочку, но не одну, а в компании трех диких львов. Каково? Согласно рассказу похищенной, звери появились рядом неожиданно, и преступники бросили ее на съедение животным, спаслись бегством. Хищники несколько дней оберегали ее, как своего детеныша. Или вот случай в индийском Бихаре. Местная жительница, которая до родов оставалась несколько дней, поехала в поезде к родителям. По пути женщина пошла в туалет, где у нее случились стремительные роды. Ребенок вместе с плацентой выпал в унитаз, затем на рельсы. На стоп-кран удалось нажать, когда поезд отъехал несколько километров. И когда девочку нашли, на теле вообще не было никаких повреждений. Вот как объяснить? Итого, для каждого правильного или неправильного действия есть 5 причин. И главная причина – это личность Бога. И поэтому человек может прикладывать одинаковые усилия в суете или в любви. Но результат будет разным, как бы там что ни говорил этот экклезиаст. Разный будет экклезиаст. И Бхагавад-гита говорит, разный будет результат. Вот я тебе сказал, и ты делаешь. Все хорошо. У тебя получится, и ты ничего не потеряешь, и я даже добавлю, что не достаешь. А если ты этого не сделаешь, твоя природа заставит тебя делать то же самое, но ты потеряешь себя. То есть разный будет результат. Как бы там экклезиаст нам не рассказывал. Разный будет результат. Любовь от суеты отличается несколько. И он также говорил, этот экклезиаст, что время и случай правит бал. Вот кто-то помнит, была такая передача, очевидно и невероятное. О, как раз да. Там и сколько нам от, как же там, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сына ошибок трудных и гений парадоксов друг. А там есть еще 5-я строчка. Кто-то ее знает?
Мы забыли. Мы знали, но забыли.
Не все утаили в этой передаче 5-ю строчку. Звучит вот это все так от Пушкина. Поскольку нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель.
Да, да.
Вот так. Вот. Но там почему-то... Вот. И я хочу привести несколько вам примеров, когда вот случай спасает ситуацию. И ситуация, ну, не спасти. Ну, вот случай, вот какой-то случай. Вот в Шримад-Бхагаватам полно таких случаев, там... Там был такой, там, такой сильный воин, у него было проклятие, что вот он в самый момент забудет вот эту мантру, и у него там ничего не получится. Там колесо, камень попал под колесо, и все, его убили из-за этого. Да. Камень попал под колесо. Случайно, да. Вот случай, Бог-изобретатель. Пример первый. 27 октября 1962 года. Карибский кризис. Корабли США окружили Кубу, запретили иностранным кораблям приближаться к Кубе. На что Хрущев ответил, плевали мы на запрет, если кто осмелится задержать хоть один корабль из СССР, получите ядерный ответ. 27 октября был сбит американский самолет, и летчик погиб над Кубой. В это время была обнаружена и подвергнута бомбардировке советская подводная лодка Б-59, и температура в лодке поднялась. В прямом смысле поднялась температура. Когда мы шли на Кубу, нас сопровождали подводные лодки. И туда, и сюда. Там подводных лодок. И на лодке решили, что началась Третья мировая война. И у них была инструкция, что надо подключаться. И у них была инструкция, куда бомбить. И у них на борту была ядерная боеголовка, которая сравнима с... Вот, которая сброшена на Хиросиму. Но там по инструкции подводная лодка была, там экипаж очень такой большой, три командира. одним, и надо было вот нажать, надо было проголосовать всем трем командирам за. И один сказал: а я не хочу. И боеголовку не выпустили. И тогда там начались переговоры. Вот. С Турцией, и тогда после результата с Кубы и с Турции убрали баллистические ракеты. Я как раз в то время служил, и мой взвод был как раз по баллистическим. Команда 001. Нас там, конечно, муштровали очень серьезно. Но мне, кроме автомата, был еще гранатомет, дальномер, там вот так вот. Я просто эту ситуацию знаю, потому что, ну, как раз мне пришлось в то время. И тщательная, подготовленная провокация провалилась. За счет одного человека, это Василий Архипов, который сказал: нет, не стреляем. Василий Архипов. Это готовилось очень тщательно элитой. Вы думаете, наши вот только сейчас хотят уничтожить? Нас давно хотели уничтожить, развязать. И тщательная провокация провалилась. Хрущев говорит: а мы плевали, давай, сбили самолет, давай. Хрущев — это Иуда. Иуда, это он валил этот Советский Союз. О нем Черчилль сказал. Это первый враг Советского Союза, Черчилль сказал. Он убрал все сталинские, повырубал все лесополосы эти, ну вот, жуткий человек, жуткий человек. И он говорит: давай, сейчас стреляем. И Архипов сказал: нет. И провалились. Пример второй. 28 октября 1962 года. Вы понимаете, что это тоже Карибский кризис, да? То есть это было когда? 27-го, а на следующий день, 28 октября 1962 года, на базе США на острове Окинава 32 ракеты с ядерными боеголовками. 32. И поступил приказ, прямой приказ. То есть те были в неведении, сидели, их там просто бомбили. А этот приказ конкретный — ударить одновременно по СССР, Китаю и Корее. Мы тут не сидели уже. И приказ поступил не только на Окинаву. Старший офицер Уильям Бассетт вместо того, чтобы исполнить приказ, попросил продублировать. Пришел ответ, подтверждающий приказ. Уильям Бассетт еще раз попросил повторить приказ на том основании, что уровень угрозы не соответствует содержанию приказа. И начальство дало отбой. И не состоялась Третья горячая мировая война. И тщательная, подготовленная провокация провалилась. Тщательно провокация. Она, смотрите, она была и со стороны Советского Союза в лице нашего Хрущева, и со стороны Америки. Уже были, там уже были, уже, ну, не люди. И все провалилось. Пример третий. 1983 год, Подмосковье. Система обороны предупреждает о ядерной атаке, что на Советский Союз летит несколько баллистических ракет. Летит уже. Третья мировая. И тогда подполковник Станислав Петров усомнился, а почему только 5? И почему только с одной базы? И вообще, где вторая волна? Когда идет первая волна, там вторая волна идет, и говорит, как-то вот, как-то все по-детски. А ему по инструкции надо уже это, по конкретному Вашингтону, Нью-Йорку, уже надо давать ответ. У него инструкция такая. Он мог нажимать кнопки, отдать приказ, и ему ничего не было. И он подумал, а может, просто система дала сбой. А вы знаете, что сейчас систему, ну, слышали такое слово «хакеры», да? Угу. Сейчас систему можно так ввести издалека, и там подумают: ой, война началась, не началась. Сейчас же все компьютеризировано уже, да? И вот. А может, просто система сбоит. Хотя космическая техника, к ней очень такой строгий подход, настолько строгий, до уголовщины, там, ну, сложно. Например, когда я был вот в этом же городе Бузмунке, говорил, там было 2 закрытых завода. И завод имени Куйбышева, и завод имени Кирова. И завод Куйбышева работал на Байконур. И там одному слесарю очень высочайшего, ну, мастера разряда, там вот такой толщины, И вот такая штука, и там да, отверстия какие-то, что-то такое вкручивается, ну, какая-то плата, неизвестно куда, на какой там космический там корабль. Вот, и это все с титана, понимаете, не просто так. В общем, дорогущая штука. И он просверлил одну дырочку на десятой доли миллиметра, чуть больше, вот, или на миллиметр там, и все, все вся работа коту под хвост. И вот приходит комиссия, и они стали так с лупой все проверять, а там все закрашено, и видят, из-под краски торчит ниточка. Он туда вкрутил такую и ниточкой замотал этот болтик, чтобы он там держался. Все, под суд человек пошел сразу. Вот. И вот этот говорит, ну, космическая техника, это же со спутника информация идет. Там же, ну, не, там и степени защиты от этих хакеров. Ну вот, тем не менее. И подполковник Станислав Петров, который, кстати, вышел не в свою смену. Он там подменялся по семейным обстоятельствам как-то, вышел не в свою смену, усомнился и все. И тогда тщательно подготовленная провокация провалилась. Понимаете, что они не планируют, она проваливается. Это я к тому, что как те крысы понимают, что их спасают, и они могут держаться долго и победить. Мы ж люди, мы ж не крысы. Мы же еще можем обмениваться информацией. Ничего у них не получается, никогда не получится, понимаете?
Да. Важная правда. Во всех трех случаях да. Были просто люди, профессионалы, компетентные. Вот они были проводниками Божьей воли, правильно?
Да. Ну вот. А вы думаете, ну Бог, конечно, мог и через пенек что-то пропустить с глазами, да. Но лучше быть профессионалами. Вот. Август, четвертый пример. 1883 год. Давно, да? Хосе Бонилья, это Мексика, астроном, сделал снимки огромной кометы, расколовшейся на более чем 400 кусков, и которая пролетела на расстоянии от Земли 600 километров. 600 километров – это Москва и Питер между ними. Это вообще ничего. Если бы попало, мощность оценивается как 3275 тунгусских катастроф. То есть от Земли вообще ничего не осталось. Это вот так вот, по касательной, так. Это ж надо как... Ну это как... Что случай, Бог-изобретатель, это почти попал. Понимаете, как это? Высший пилотаж. Высший пилотаж. И... То есть Земля вообще много раз была в таких переделках, а вот разве с каждым, ну ладно, это вот глобально, а разве с каждым из нас вот такие вот не случались вещи? Да меня сколько раз спасали, я сколько раз тонул, да и сколько раз меня давило, я покойником должен быть уже много-много раз. И какой-то вот случай, Бог-изобретатель, меня вот как-то раз и все. И в этом случали или люди случались, а иногда я сам, когда меня один из таких вот случаев, когда меня давил тепловоз на скорости, я просто стоял с нулевой скоростью, я вдруг, меня схватила какая-то сила, я сделал три гигантских прыжка вперед, и ласточкой так за рельсы вот так вот, и так тепловоз так, а машинист даже не видел, он с окна смотрел в другую сторону. Рядом люди смотрели и говорили... Ты бы побил все рекорды. А мне потом трусило полчаса вот так вот, ну, отходняк такой вот это был. Что это я сделал? Да я даже не понимал, что я делаю. Или что, мой иммунитет сработал? Нет, это Бог сработал. Бог сработал. То есть, пятый элемент, то есть мы всегда были на грани смерти, и я был, и вы, наверное. То есть, смотрите, пятый элемент – это не просто ограничитель наших планов. Вот мы распланировали, а Бог говорит, а не будет этого, да. Не просто, он – это фактор спасения. Спасение – это фактор, это предложение лучшего какого-то варианта. Не для нас. Это вообще о спасении, если вы с Богом, про спасение вообще забудьте. Как христиане, о, он спаситель. И все, что ли? Ну, такая вот скромная роль, да? Как Шиве отвели роль этого разрушителя, и все. Шива – верховная личность Бога, почитайте Шримад Бхагаватам. Иисусу тоже отвели, ой, Спаситель. Да он жить учит, как? Он пусть Дух укажет вам, что вам делать, а не просто там спастись. Вот. Твари дрожащие такие вот. То есть это мы проехали, мы это вообще не рассматриваем. И, значит, во-первых, он, конечно, спасение, а во-вторых, без него все суета, сует и томление духа. Когда у томления духа, у человека вот возникает вот эта одиозная депрессия, и тогда вот эта суета, сует его не устраивает, и он перестает в нее играть. Ну, в общем-то, и правильно, потому что бесполезно. Лучше отдыхай, сиди, потому что чем больше ты в нее играешь без Бога, тем больше ты накапливаешь ошибок, тем больше у тебя претензий, и потом ты говоришь, я вот столько для вас всего сделал, а они говорят, не едим, невкусно, без Бога это все аннулируется. И тебе никакой нет благодарности. То есть, что получается, все в его руках, что ли? Как-то обидно, да, и слава Богу, что все в его руках. Но твои люди, руки должны делать все, что может, и некоторые думают, что раз все в его руках, то делать ничего не надо. Вот. И сейчас идет Третья мировая война, вы в курсе, да? Третья мировая война непосредственно перед тем, как объявить, что нашу землю настигла страшная холера, и теперь всем капут, и надо строгие такие меры. Ровно за год, в это же время, в этот же день, вышел клип, там китайский или японский, не помню, где написано, они начали нам Третью мировую войну, и там показывали все города, по которым прошла вот это, сначала это был Китай, потом там Америка, именно тот город, то есть там все они знали. Все это просто был показан за год до этого плана. И песня называлась «А не начнем ли нам, не начать ли нам Третью мировую войну?» И сейчас мы живем, когда эта Третья мировая война в разгаре. И что-то, блицкрик у них что-то не получается, да? Выйдите, то есть не очень много идиотов ходят это зачехленными, да? Много уже таких. Не получается. То есть, а какие задачи Третьей мировой? Уничтожить большую часть человечества, из остатков сделать рабов. И сегодня мир на грани. Все равно на грани, потому что они свое делают, мы тут им рассказываем, выходим на всякие митинги, они все потихонечку делают, окна Вертона. Мы видим, что некоторых людей не переубедить, они начинают в это верить, в этот вот холеру опять, да? Вот. И значит, что значит? Значит, наши руки должны быть с его руками, наши ноги должны быть с его ногами, ходить вместе с ним, потому что в войну иначе не выжить, иначе не просто будет суета-сует, это будет просто остановка жизни. Или скажем по-другому, если из течения жизни убрать вот этот пятый элемент, то жизнь сначала пойдет по кругу, опять одни и те же грабли, одни и те же грабли, до конца ты ничего не доводишь. Вот. И если ты с этим промедлишь еще, этот круг превращается в спираль, и просто будет добровольное самоубийство. Почему? Потому что...
Папа, там телец упал!
Да?
Так. Да, правда!
Так, антракт.
В общем, если из жизни, еще раз, если из жизни убрать пятый элемент, то жизнь начинает идти по кругу, заворачивается по спирали, останавливается и все. И вот это, и когда она идет по кругу, вот это начинается суета-сует. Суета-сует, одно и то же. Ходить по кругу и стоять на месте, это одно и то же. Вперед, 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 вперед. Как по кругу, значит, началась суета-сует и томление духа. И с этим затянуть, значит, смерть. Потому что время ограничено. Вот этот круг, это вечно тебя ждать не будет. Бог тебя вечно ждать не будет. Это все равно, что ну, сколько ты можешь не дышать. Сколько ты можешь быть невеселым. Понимаешь, сколько ты можешь быть. Это ограниченное время. А потом, когда, а если ты невеселый, то есть не в духе, говорится, да, то потом у тебя болячки начинаются всякие вот эти вот. То есть здесь время ограничено, и пассивность – это добровольное самоубийство. И суета-сует, оно легко перерастает в панику, в психоз, и жизнь тогда идет по кругу. И теория граблей начинается, да? Одни и те же грабли, о, это невыученные уроки. Какие уроки? Какие уроки? Вот. Еще раз, Бхагавад-гита 18.61. Верховное пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. Жизнь идет по кругу. А Верховный пребывает в сердце каждого и направляет, не по кругу направляет, скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. И в Библии есть притча 16.9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Бог управляет шествием его. Шествием его. И чем отличается жизнь с Богом от жизни без Бога? Очень много эмоций у безбожников. И хороших, и простых. Да, вот как ни странно. И я по этому поводу сейчас прочитаю вашему вниманию. Я уже об этом говорил, а сейчас чуть поподробнее. Андрея Шиповалова, это фрагмент проповеди «Духовный фундамент» называется. В наше время чувства стали Богом, по ним мы определяем все свое в жизни. Многие строят свои жизни на чувствах и по ним определяют свою зрелость. То есть, тот, кто больше чувствует и переживает, считается духовно взрослым. Чувства сопровождают духовные действия, и это нормально. Ненормально то, что человек начинает искать чувств, и духовные действия в своей жизни он измеряет чувствами. Итак, фундамент номер один – отношения. Когда у меня есть с кем-то отношения, мне не надо переживать о том, что человек чувствует или думает обо мне. Наши отношения и есть наш крепкий фундамент. Мне не нужно чувствовать человека, чтобы быть уверенным в наших отношениях. С Духом Святым это еще серьезнее. Когда у меня с Ним общение и взаимоотношения, мне не обязательно чувствовать его каждую минуту. Когда у личности нет взаимоотношений с Богом, то человеку нужны подтверждения, чувства, эмоции, или человек чувствует себя отвергнутым. Поэтому ищи взаимоотношения с Ним, с большой буквы, с Ним, и не надо будет искать чувств, чтобы знать, что Бог с тобой. Это первый фундамент отношения. Фундамент номер два – Его Слово. Настоящая реальность – это Слово Бога. Наша жизнь должна основываться на том, что Бог сказал нам. Ты должен просто видеть. Вот Он тебе говорит, и ты это видишь, и ты понимаешь, что это реальность, но она немножко в будущем, надо к этому идти. А вот это, что окружает, это будет разрушено, переделано вот в то. Настоящая реальность. И ты проводник этой реальности. Или не проводник. Итак, настоящая реальность – это Слово Бога. Наша жизнь должна основываться на том, что Бог сказал нам. Когда Бог что-то тебе обещал, Он не опирается при этом обещание на тебя, он опирается на себя.
На кнопку нажать.
Ага. Лучше поздно, чем никогда. Так, надо там метраж записать. Он опирается на себя. Чувство меняется постепенно, но Слово Бога – это духовная, непоколебимая реальность, на которой мы должны строить. Вот два фундамента, их надо выбрать, взаимоотношения с нашим там Отцом и Его Слово. Все. И Бог держит все в своей руке, несмотря на наши ошибки. Подворачивается какой-то случай, и кто бы мог подумать. И все опять обворачивается как-то, и все идет куда как надо. То есть, делай как должно и будет как надо. Решать проблемы по очереди, спокойно, в рабочем порядке, никаких авралов. И мы думаем, что если мы беспокоимся, вот наши тревоги и волнения, то у нас как-то лучше получится. Отнюдь. Наши тревоги и волнения не продвигают наши дела, а вот портить они их могут, испортить могут здорово. Потому что тревога и волнение, они, знаете, что делают? Они маленький такой пустячок делают, они убирают Бога с моей жизни. Такой маленький пустячок. Они убирают пятый элемент. Тревога. То есть я перестал ему верить. Что он это? Последний фактор. И как бы вот эти четыре фактора моих действий или моего положения не были, вот, он может это исправить. Он может извлечь даже выгоду для меня из них. Тревога убирает пятый элемент, и я остаюсь с четырьмя этими факторами и не знаю, что с ними делать. Ну, думаю обычно, что знаю. Вот. И конечно, наши дела тогда страдают. И говорится, кто верен в малом, будет поставлен распоряжаться и в великом, в большем. То есть, кто доверяет Богу в любой ситуации, в маленькой, потому что, когда большие дела, там задействованы другие люди, другие личности, и тогда от меня не будут зависеть, и тогда... Вот, а мы же любим расширяться, да? Юпитер, расширяться. И это правильно. Посмотрите на самого маленького ребенка, он любит расширять свои владения. Бог расширяется, Вселенная расширяется, и рост. Рост. Или углубляется в каком-то, совершенствуется в каком-то там качестве, в каком-то там, ну, в каком-то искусстве, например, да, тоже расширение. Ибо они знают больше, больше, больше. И тогда жизнь, как только этот рост останавливается, сразу наступает рутина. Сразу начинает идти по кругу. Когда рост останавливается, значит, Бог ушел. Не сам ушел, я его заблокировал. Забанил, как сейчас говорят. Почему проблемы вообще возникают? Ну, нет любви, почему? Потому что... А почему любви нету? А потому что дела у тебя нету. Любви без дела не бывает. Любовь — это не просто «на». Чувствуй себя хорошо. Любовь – это дополнительный сверхресурс, мистический ресурс, которым надо делать дела. Это как зарплата не дается, если ты ничего не делаешь. Если ничего не делаешь, просто паразитируй. Просто существую, просто восхищаюсь этим миром и никакого влияния не оказываю. Любовь и забирается. Вообще нет ни одной килокалории лишней в этом мире. А любовь — это ого-го. Это ответ вообще всем, у кого там кризис взаимоотношений. Почему нет любви? Потому что дела нету. Если мы возьмем ведическую мудрость, то вот, ну, почему дружбы нету? Нет общего дела. Или нет общих увлечений. Почему там вот это греха с хаша? Почему семьи нет? А семья, там вообще 5 функций у семьи человеческих всего описано. Либо семья так делает, либо так, всего 5 функций, больше нету. Все остальное начинает называться, ну, нет взаимоотношений. Терпи. Поэтому семья должна что-то делать. Делать. Не только я, а семья — это мы так вот греемся друг по другу. Нет, семья тоже образование, единое целое. И это единое целое должно что-то делать. Если она ничего не делает, а просто наслаждается, она будет разрушена. Ничего плохого вот не делали люди, будет разрушена. Потому что, ну, дерево, не приносящее доброго плода, сами знаете. И почему вот это разводы, все дела? Потому что поначалу все хорошо, и вроде любовь, а любовь на самом деле не на детях держалась эта любовь, потому что и дела, они вообще творческие, творчество первый раз, и минимальное творчество — это родить ребенка, минимальное творчество. И вот пока дети растут, вроде любовь есть, не потому что мы вот хорошо относимся, потому что дети есть, дело есть, их надо поднимать, вот есть и любовь. Но как только они встали на крыло, все. Должно быть еще какое-то дело. А если его нет, и ни при чем тут люди, они неплохие, просто дела нету. Бездельникам любовь не положена. Бездельникам любовь не положена. То есть, и это даже... В общем, дети — это спонсор отношений, а потом вся милость заканчивается. И даже, знаете, я скажу по-другому. Бездельник — это не тот, кто ничего не делает, а тот, кто ничего не делает бескорыстно. Тот, кто делает что-то бескорыстно, там любовь будет. Бескорыстно делает — это значит, Бог его снабжает. Если все продумано, значит, все кончилось. И это даже, знаете, в таком случае, вот ты или жаден, или щедр. Это не зависит от того, ты беден или богат. Тенденция жадности или щедрости не зависит от богатства или от бедности. От чего она зависит, скажите?
Верю.
Да, она зависит от атмосферы, которая на тебя действует. Вот божья или дьявольская. В какой-то лекции я говорил, что вот я тут говорю, ты или с Богом, или ты суета-сует. Это не просто суета-сует. Суета-сует — это одна из, ну, это реальность дьявола. Это сатанинская. Это у тебя мысли уже другие. Они будут окрашены, и там ярлычки будут показаны, что там экономия, ну, хорошие ярлычки, духовность даже. Вы где-то видели, чтобы сатанисты, они же берут самое лучшее. Например, вот эти такой странной ориентации, они градугу взяли, да, фашисты взяли свастику. Угу. Вот. А, например, самый сатанинский орден, который сейчас вот именно на Украине вот командует, это польский сатанинский орден, как же его, орден Святого Станислава. У них правильные названия. Это действует как глобально, так и я сам для себя могу обманывать. Но те обманывают для других простачков, а я сам себя обманываю. Вот. Так что, смотрите, нет любви. Это не просто депрессия, это не просто суета-сует, это опасная штука, опасная тенденция. Написано, потеряешь себя. Не просто так. То есть жизнь — это тенденция, это вектор. А вот вектор — это уже не суета-сует. Если у тебя есть вектор жизни, ты знаешь, что делать, тогда все вот это и будет. И тогда ты будешь щедр. А если у тебя нет этого вектора, если нет у тебя дела, которое ты продвигаешь, не обязательно твое личное, или ты можешь кому-то там приткнуть, потому что некоторые дела требуют большого количества людей, вот тогда у тебя все будет. А вот вектор — это вам уже не суета, сует. И знаете, можно иметь все, о чем мечтал, и быть несчастным. Вот наш мир, наша радость не зависит ни от нашего имущества, ни от наших денежных знаков, ни от нашего социального статуса. Она зависит от взаимоотношений с ним. Ну, точнее, если локализовать проблему, от исполнения его задачи, которую он дает нам. Наша жизнь зависит от этого. От этого. И жизнь — это не просто задача, которую надо рассказать, надо ее разгадать. И это тайна, которую надо прожить. Вот он дает, и ты не знаешь, чем это закончится. Вообще никаких гарантий не дается, да? И вот оно и приключение. И как определить, голос Бога тебе дал задание, или ты там нас завидовал? Я уже это говорил, кто-то помнит? Как определить, Божья это задача или нет? Тебе не стыдно ее выполнять. Перед самим собой, не перед людьми, перед собой, не стыдно. То есть у каждого определенная задача. И еще раз там на бис скажу, что и одно из определений глупца — это человек, который не понимает, зачем он живет. И мелкие люди, говорится, обсуждают людей. Средние люди обсуждают события и там паникуют, а избранники, ну то есть мы, да, обсуждают Божьи дела, Божьи проекты. Как их лучше сделать, пришла идея, давайте это сделаем. Они не обсуждают, что они там сделали. Кто-то. Они обсуждают, сегодня здесь будет так, завтра будет так, и Божьи проекты, которые всем нравятся. Кто их еще будет делать? У Бога других как бы рук нету, да? Вот. А что я сейчас должен делать? Ну, что хочешь, что считаешь правильным, делай, радуйся. И мир сегодня вот в очередной раз в таком отчаянном положении. Ну, так во всяком случае воют все СМИ, да? И китайская пословица говорит, что прокляты те люди, которые родились во время перемен. Вот они такую карму отрабатывают, понимаете. Ну, я не согласен. Я не согласен даже с теми, кто говорит, о, земля — это такой концлагерь для отработки, чтобы души в себе там такие качества там сделали. Я считаю, что вот в это время... Мы избраны именно для этого времени, понимаете? Мы не случайно родились именно в это время. И даже не так. Мы имеем честь родиться в это время. Потому что от нас сейчас зависит будущее человечества и Земли в частности. Мы имеем честь родиться в это время.